Церковная жизнь наша сильно отличается от вашей. Нам нужно многому учиться от вас. Там нет такого, что вы так долго стояли, желая услышать проповедь или еще чего-либо, как это наблюдается у вас. Есть там и очень хорошие общины. Я часто путешествую и бываю в церквах, которые примерно так же, как и вы, работают. Эти общины много молятся за вас и просят, чтобы вы за них тоже молились. 50 лет назад католики еще преследовали евангельские церкви. Они убивали служителей и даже некоторых сжигали. В настоящее время никаких гонений нет. У нас слишком много свободы, и поэтому мы сильно склонны к уюту и не хотим работать так, как должно. Есть люди, которые продают свои души дьяволу. Они берут свою кровь и ею расписываются в том, что продают свои души. Но я не знаю ни одного случая, чтобы Господь таких спасал. Я разговаривал с такими мужчинами, и один из них такое мне сказал: «Я теперь могу иметь в жизни все, что хочу, и точно знаю, сколько я еще так буду жить. Но спасения для меня больше нет». Один мужчина, который очень известный во всем мире как музыкант и певец, один из тех, который продал свою душу, несколько недель тому назад сказал: «Я бы все, что у меня есть, отдал, чтобы взять назад свою роспись». Многие из тех людей, которые обращались с группами спиритистов, но которые не расписывали своей кровью, каются. Таких покаявшихся людей, которые знали с нечистыми духами, у нас в церкви 2 человека. Эти люди мне часто рассказывают, как нечистые духи могут разговаривать и обманывать христиан. Я вам расскажу из этого один пример. Муж и жена принадлежали к общине пятидесятников. Муж был солдатом и должен был стоять на посту у церкви спиритистов, а его жена пошла на собрание пятидесятников. Когда медиум, руководитель спиритистов, начал вызывать духов, с полчаса никто не приходил, целый час, и все еще никто не появлялся, 1,5 часа, и напоследок произошел страшный шум, все зашевелилось, и тогда они узнали, что духи здесь. Солдат-пятидесятник был внутри и все это видел. Когда медиум стал спрашивать духов: «Почему вы так долго не приходили?», то они ответили: «Мы там, в церкви пятидесятников, сделали большое торжество. Они назвали имена многих людей, которых они крестили духом и которым дали знамение языков, а также рассказывали, как они бросали их на пол, на руки». Этот солдат знал, что его жена там, и когда пришел домой, то спросил жену: «Скажи, что там было сегодня на собрании?» Жена рассказала то же самое, что рассказывали и духи на собрании спиритистов. Но когда муж рассказал ей, что услышал от нечистых духов, тогда эта чета решили никогда больше не ходить на собрание пятидесятников. Они покаялись и стали ходить на евангельские собрания. Эти демоны-бесы часто соблазняют и смущают христиан в нашей стране и в евангельских церквах. Поэтому нам надо быть очень наблюдательными. Вопрос. Как встречают на Западе иммигрантов? Приветствует ли такое действие? С одной стороны, радует то, что церкви стало несколько легче в вашей стране. Но у меня есть определенная забота о тех, которые выезжают. Они привыкли к искушениям и испытаниям одного рода. А теперь атака идет с другой стороны, к которой они совершенно не подготовлены. С другой стороны, они не привыкли к благополучию, которое там получают, а здесь его не имели. Я могу рассказать из опыта моих родителей. Первые 10 лет жизни в Бразилии у нас было очень хорошее общение, такое же, как мы имеем сейчас здесь. Затем мои родители начали получать очень большие урожаи. Когда они разбогатели, то общение духов церкви стало уже не таким близким, как оно было раньше. Поэтому я всегда говорю, что вы духовно богаче, чем мы. Другой вопрос, который возникает с нашей стороны, такой. Мне было бы лучше здесь, в вашей стране, совершать миссионерскую работу, чем искать благополучие на Западе. Мне легче говорить, потому что я еще там. Но если двери будут еще шире открываться христианам для выезда, то мы думаем, не лучше ли христианам оставаться здесь и работать для Господа. Если все обобщить, то с одной стороны мы радуемся, а с другой стороны очень обеспокоены. Вопрос. Что вы можете сказать об экуменическом движении Всемирного Совета Церквей? Уже много лет есть движение на Земле, которое хочет создать единое мировое политическое руководство и одного правителя мира. До последних 17 лет они проводили работу только политическую и социальную, а последние 17 лет особенно работают на религиозной почве. Руководитель всего этого движения однажды сказал: «Мы не объединим все страны под одно правительство, если не поможет религия». Это абсолютно согласовывается с 17 главой Откровения Иоанна, что будут поклоняться Антихристу. Потом сказал: «Мы по всем странам распространим харизматическое движение между всеми религиями, и на почве этого движения объединим все вероисповедания. Тогда мы сможем принять правителя мира». Там есть некоторые группы, которые работают во Всемирном Совете Церквей. У меня есть документ об их совместной работе в церквах. Одна из этих групп называется «Общество Люцифера». И у меня есть документ именно этого общества, в котором значатся имена членов Совета Церквей США. Весь этот Всемирный Совет Церквей, то есть руководители этого совета, тоже там, в этом обществе. Таким образом, Всемирный Совет Церквей работает совместно с обществом Люцифера. Один стих из Библии они употребляют так. Господь сказал: «У меня есть еще стадо, не сего двора, и я сделаю, что будет одно стадо и один пастух». Соответствует ли это истине? Не соответствует. Христос имел в виду, кроме евреев, и других овец, язычников. Они говорят: «Магометане – это одно стадо, буддисты – другое, а Иисус и Христос – это различные личности». Иисус был предшественником Христа. Мусульмане ждут имама Мади, евреи ждут Мессию, а христиане ждут Христа. Они говорят, что все это одна и та же личность, которая называется Митрия Христос и означает «вождь всего мира», то есть Антихрист. Когда все эти религии объединятся, тогда Антихрист может взять руководство в свои руки. Они сделали приспособление, чтобы лазерным лучом можно было бы в облаках высветить образ Христа. Проводя испытания, они пригласили 800 служителей на одно молитвенное собрание далеко от города и высветили образ Христа в облаках, а затем стали его медленно опускать. Все 800 служителей были убеждены, что это Христос, и поклонились Ему. Это было одно испытание, которое они провели. Всемирный Совет Церквей на последнем заседании в Ванкувере как раз и пригласили эти религии – буддистов, магометан и христиан. У меня есть фотографии, как они танцевали перед Конгрессом, желая, чтобы все поклонились их богам. И это называется Всемирный Совет Церквей. Это дьявольское дело. У меня есть еще много чего сказать, но это я скажу только братьям. Вслух говорить нельзя. Сегодня на Западе много извращенных Библий. и даже видел одну Библию. Там Иисуса не называют сыном, но дитем Божиим. И каждый раз, когда встречается слово «девушка», они пишут «маленькая девочка», объясняя это тем, что девушкой быть в настоящее время не честь. Говорят, что им безразлично, какому Богу поклоняться, божествам Ветхого Завета или божеству, которое является ни мужчиной, ни женщиной, но в одном лице представляет из себя отца и мать. Вся эта работа производится во Всемирном Совете Церквей. Вам надо быть внимательными и смотреть, какую вы получаете литературу. Много церквей погибло из-за чуждой литературы. И второе, зачем нужно наблюдать, это музыка. Движение, которое подготавливает мировую церковь, имеет три главных пункта. Первое – покончить с фундаментальным христианством. Второе – разрушить всю христианскую музыку. И третье – убрать всех евреев, которые не принимают Антихриста. В феврале этого года я был на конференции, где говорили за музыку. Некоторые из Северной Америки сказали: «Мы посылаем христианам в Россию христианскую рок-музыку, чтобы они не были такими отсталыми». Пожалуйста, такую пакость не принимайте в свою среду. Если бы радикально проповедники сказали, что нет, что Бога нет, их никто не стал бы слушать. Но, извращая Писание, они обольщают верующих, и верующие идут за ними. В стихах 9-10 Евангелия Матфея 24 главы мы читаем о том, что церковь будет гонима. Это первая атака на церковь последнего времени. В 11 стихе мы читаем о второй атаке, где сказано, что тогда появится много лжепророков и многих прельстят. В 12 стихе мы читаем о третьей атаке: беззаконие умножится и любовь во многих охладеет. О первой атаке мы ничего не можем вам сказать. Я немного скажу о второй атаке: появится много лжепророков и многих прельстят. Я думаю, что, собственно, первая атака приносит много скорби, но вторая намного опаснее первой, потому что во всей истории церкви мы видим, что гонения и страдания очищали церковь, и она росла. Во время второй атаки происходит обратное. Церковь в духовности не растет, но разрушается. Сегодня это прельщение или обольщение, есть ли оно действительно в мире? Я хочу сказать, вернее рассказать об этом несколько примеров, которые сам наблюдал. Приехав в один город, я проходил мимо одной церкви, двери и окна которой были разбиты. Я спросил проповедника, что же произошло здесь, ведь внутри собиралась нормальная группа, которая имела нормальные собрания, и все было в порядке. Оказалось, что один мужчина встал между ними и сказал, что он получил откровение от Бога. И тот ему сказал следующее: «Я слишком велик, чтобы мне поклонялись в маленьком помещении, а теперь все тут внутри разбейте». Тогда они принесли топоры, разбили пианино, окна, скамейки, начали говорить незнакомыми языками, вырывая друг другу волосы. Когда же они разбили все внутри, то хотели то же самое сделать и в других церквях города. Полиции пришлось охранять другие церкви, чтобы там ничего не разбили. Тогда они остались на всю ночь в центре города стоять, кричали, говорили незнакомыми языками, рвали свою одежду, и так до раннего утра. Одна церковь, которая имела нормальное собрание, на короткое время совершенно сбилась со своего пути. Я приехал в другой город и увидел группу мужчин, хорошо одетых в костюмах и в галстуках, но босиком. Я спросил одного проповедника, почему они все ходят босиком. Он мне говорит, они получили откровение от Бога. И он им сказал, чтобы все ходили босиком, ведь они стоят на святой земле. А если хотят ходить в ботинках, то должны нести приличную жизнь. И они решили, лучше ходить босиком, наслаждаясь грехом, вместо того, чтобы ходить в обуви и жить свято. Это тоже была группа, которая имела нормальное собрание и внезапно пошла по такому пути. Может, вы слышали за Джин Джона? Он тоже начал с нормальных собраний, а кончилось печалью. Более 1000 человек отравились. Я приехал в один город Бразилии, где одна женщина встала в собрание и сказала, что Бог ей сказал, что ее дети нечисты, и Бог не благоволит церковь, не благословит церковь до тех пор, пока эти дети не будут умерщвлены. Тогда они притащили этих детей к обрыву, бросили вниз и побили их камнями. Откуда все это идет? В Библии сказано, что восстанут лжехристы и лжепророки. На Западе нет ни одной церкви, которая не атаковалась бы лжеучениями. И это я могу подтвердить, потому что очень часто бывал в дорогах и в разных городах. Как-то зашел в большой магазин, а мне навстречу вышел мужчина с бородою в бедном одеянии в сопровождении еще нескольких мужчин. Я спрашиваю его, а что ты, собственно, здесь делаешь? Если бы ты был одной из моих овец, ты бы меня узнал. Я Христос. А Библия говорит, что овцы знают своего пастыря. А так, значит, ты еще погибший, а то бы ты меня сразу узнал. У этого человека совсем недалеко от нас есть большая церковь. Там в воскресенье с утра он стоит впереди, читая тексты из Библии. Приходят люди, становятся на колени перед ним и молятся ему. Это как раз то, что мы здесь читаем, что восстанут лжехристы и лжепророки, и многих прельстят. Как же сатана обходится с церквами, у которых хорошее исповедание веры? Он использует два оружия для обольщения человека. Слово Божье говорит во втором послании Коринфянам, 11 глава, 13-14 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света». Для начала он создает видимость святости. Я рассказывал про группу тех, которые планируют создать мировую церковь. А знаете ли вы, какой первый пункт в их обольщении? Ты должен пережить новое духовное переживание, и ты можешь еще больше пережить с Богом. А это дает такую видимость святости, что человеку порой трудно разобраться, от кого это все исходит. Многие из тех, которые сначала идут за ними, потом совсем уходят в сторону. Это произошло в одной церкви в Канаде. Одного мужчину пригласили на молитвенное собрание. Тут же пришел один человек, не из той церкви, и сказал, что они слишком традиционны, а Богу надо намного больше служить, чем они это делают. Тогда они решили провести молитвенное собрание на вершине горы, желая пережить более глубокое переживание. Там они начали говорить незнакомыми языками и услышали голос. «Вот сделайте это, а потом то». Этот мужчина вышел оттуда и рассказал следующее. Он хотел купить шубу для своей жены и спросил у духа, где можно ее купить. Дух ему вслух сказал, иди в такой-то магазин, и там за полцены ты ее купишь. Он пошел туда, но вещи там не нашел. Тогда он снова обратился к духу. Нет же здесь такой вещи, почему ты меня сюда послал? А дух ему говорит, там внизу, Открой одну дверь, и ты ее найдешь. В том месте он действительно нашел шубу за полцены. И это только один пример, как дух ведет их шаг за шагом. А люди действительно думают, что это от Бога. И что они духовнее, чем традиционные общины. Этот же голос им сказал, что они должны нанять большой дом и всем вместе жить. 7 семей, мужчин и женщин. Этот голос им сказал, тот, кто имеет жену, должен быть как не имеющий. Можете себе представить, что там происходило. Напоследок руководитель этой группы сказал, а теперь можете снова идти по домам, моя миссия кончилась. Его потом спросили, что же ты теперь хочешь делать? Вы что, не знаете, что я Христос и теперь вознесусь на небо, а вы можете расходиться по домам? Обратите внимание на то, как это началось. Им проповедовалась вначале святость, которая не имела библейской основы. Они всегда начинают как ангелы света. И таким образом уводят людей на путь заблуждения. О втором обольщении, которым пользуется враг, мы читаем в Евангелии Матфея 24 глава 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Здесь Библия говорит, что восстанут лжехристы и дадут великие чудеса и знамения. Второе обольщение – это сила и власть. Сначала дьявол показывает картину святости, а потом великую свою власть творит чудеса. Каждый знает, что Бог свят и Бог всемогущ. Так дьявол использует эти две вещи, чтобы доказать человеку, что он действительно Бог. И тогда совершаются великие чудеса. Часто думают, что это идет от Бога, но оно не от Бога. И я лично верю, что и сегодня совершаются чудеса от дьявола. Это движение за чудесами, которое происходит в мире, стимулируется другим духом, не от Бога. У нас была девушка в церкви, которая называлась верующей, но еще не приняла крещение. Она долго болела и однажды сказала, «У вас в церкви нет духовной власти. Я найду себе другую общину, где буду исцелена». Она пошла в общину пятидесятников, где над нею совершили молитву. Ясно было, видно всем, что она была исцелена. И в этом никто не сомневался. Но прошло немножко времени, и она сама пришла и сказала нам, «Мое тело исцелено, но с Богом я разлучена». Когда мы помолились Господу, чтобы Он освободил ее из этого порабощения, то болезнь ее вернулась. Тогда эта девушка сказала, «Теперь я лучше хочу болеть, но жить в мире с Богом». Враг может делать большие чудеса, и это приводит нас к размышлению о третьем обольщении. Почему происходит это большое обольщение в последнее время? Какие цели у дьявола в связи с этими обольщениями? Читаем 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9-10 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Вся эта глава говорит о подготовке к принятию Антихриста. Мы видим, что здесь подготовка идет в то время, когда церковь еще находится на земле. Итак, здесь мы читаем, что дьявол будет действовать всякими ложными чудесами и знамениями. Речь идет о подготовке к принятию Антихриста, и в церквях он эту подготовку проводит посредством ложных чудес, чтобы завести их в заблуждение, и чтобы многие не были готовы к восхищению. То же самое мы читаем в Откровении 13 глава. Первые 10 стихов говорит об Антихристе, а в 11 стихе мы читаем о лжепророке, который когда-то будет руководить Всемирной Экуменической Церковью, о чем мы читаем в 12 и 14 стихах. Он действует пред ним со властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Мы здесь замечаем, что уже лжепророк будет побуждать человечество поклоняться зверю. Чем же он будет пользоваться, чтобы обольстить верующих? Здесь мы ясно читаем о больших знамениях. Мы живем во время, когда верующие и люди больше ищут знамения, хотят творить большие чудеса, говорить языками и даже огонь низводить с неба. В городе, где я живу, была группа, которая всегда собиралась на горе и кричала Богу: «Пошли огонь с неба!» Однажды один из членов этой группы оставил свою семью дома, а сам вместе со своей группой кричал о том, чтобы Бог послал огонь с неба. И действительно огонь с неба упал. Хотя небо было ясное, ни грома, ни молнии не было, огонь упал прямо на его дом, и вся семья сгорела. Только муж, который кричал на улице, остался жив. «Теперь я знаю, что это пришло не от Бога, а от дьявола», — сказал он. Я уже ранее упоминал, что эта группа, которая показывает образ Иисуса Христа в облаках, эта же группа говорит следующее: «Мы подготовлены низводить огонь с неба». И для чего все это? У всего этого движения одна цель – подготовить человечество к принятию Антихриста. В одной церкви в Сан-Пауло одна женщина, которая раньше ходила к спиритистам, решила обратиться к Богу и тут же приняла крещение. В продолжении большого времени она вела хорошую жизнь, а потом вдруг стала меньше читать Библию и меньше молиться. Часто отсутствовала на собраниях, так как далеко жила. Мы с женой каждую неделю ездили к ней, чтобы провести с ней общение. Как-то в четверг мы приехали к ней, она была очень радостна, вышла нам навстречу и говорит: «Сегодня я видела Христа». Я попросил ее рассказать, что произошло, и она рассказала. Я была очень печальна. Когда я спускалась по лестнице вниз, то вдруг увидела Христа, который стоял передо мною. Я упала на колени и поклонилась Ему. Тогда я напомнил ей текст из послания Коринфянам, что сатана принимает вид ангела света. Она разозлилась и сказала мне: «Ты вообще не духовный человек. Если бы Дух Святой тобой руководил, ты бы все это мое переживание признал». Через неделю мы снова приехали к ней. Она сказала без вдохновения: «Я сегодня снова видела его». И тогда вспомнила о том, что ты мне говорил. И я вскричала к Богу: «Я хочу знать, Христос ты или нет». И тут же эта фигура превратилась в изображение сатаны. Он испустил крик, который я всегда слышала на собрании спиритистов. Как это странно! Не сознавая, я поклонилась дьяволу. Вот это как раз то, что сегодня делает дьявол. Он обещает очень большие духовные переживания и всему придает видимость святости. Но когда он уже взял человека под свой контроль, поведет его туда, куда он сам хочет. Это то, что мы повсеместно сейчас замечаем. Хочу вам назвать несколько имен, чьи книги никогда нельзя читать. Авторы этих книг – люди, очень известные в евангельских кругах, и их книги, которые содержат в себе страшный яд, продаются в евангельской книготорговле. Называю теперь эти имена: Павел, Ян Гичо из Кореи, Роберт Шулер из США. Роберт Шулер пишет книги о позитивном мышлении, проповедуя веру человека в самого себя, но не в Бога, чем он сможет якобы сделать великое. Роберт Шулер спрашивали: «Что ты думаешь о религии, если мировое правительство будет у власти?» Он ответил: «Религию мы поставим позитивно, об аде проповедовать не будем. Тогда представьте, что произойдет от такой религии». Он очень большой руководитель в евангельских церквах США. Другая писательница, Агнеса Штанфорд, пишет много книг о внутреннем исцелении. Она говорит, что ее дух путешествовал, и нужно поклоняться ее духу или призывать его, и тогда он исцелит людей. Ее очень признают в евангельских церквах. Хочу рассказать вам пример, что означает ее внутреннее исцеление. Агнесу Штанфорд посетила одна девушка и сказала ей: «У меня большие конфликты с людьми, так как у меня нет отца. Она рождена вне брака». Тогда Агнеса Штанфорд сказала: «Теперь ты в духе попутешествуй назад в одно место, где ты еще не родилась. Вспомни, когда мать с тем мужчиной была вместе». Девушка говорит: «Теперь эта картина у меня в сознании. Я вижу свою маму как девочку и мужчину рядом». Тогда Агнеса Штанфорд сказала: «А теперь ты видишь, как Бог им скажет, что у них будет дитя». И я это увидела. «Хорошо, теперь ты знаешь, что ты не в грехе рождена. Если Бог повелел этому быть, тогда все в порядке». Смотрите, кровь Иисуса Христа здесь остается в стороне. Они не проповедуют покаяние и обращение, а только через эти мысленные представления хотят очистить внутренность. Такие книги вы будете получать, я совершенно уверен в этом. Я назвал эти имена для того, чтобы вы знали, что стоит за ними. Другое, к чему они призывают, это поклоняться Иисусу. Ты должен сотворить себе картину в мыслях, и если сконцентрируешь внимание, то можешь увидеть Христа таким, каким хочешь. В прошлом году, в сентябре, я проповедовал на эту тему пресвитерам и диаконам. Где-то 300 пастырей и диаконов вместе с женами явились на это собрание. А после проповеди подошли ко мне некоторые из них и сказали: «Мы давно уже поклоняемся Иисусу как фигуре». Я спросил одного мужчину: «А какого ты Иисуса видел?» Он сказал: «Совсем старого, высокого, с голубыми глазами и светлыми волосами». Потом спросил я у жены: «А ты его каким видела?» «Я всегда поклонялась большому, черному и полному». Конечно, это не поклонение Иисусу. Библия говорит, что нам нужно поклоняться Богу в духе и истине, а не фигуре. Вот тогда, когда они приводят человека к таким духовным переживаниям, тогда открывается путь для поклонения Антихристу. Напоследок они заходят так далеко, что сами говорят о себе: «Я Бог». В США есть большая община пастора Гази Триба. Этот пастырь часто проповедует из книги «Бытия». Он изменяет определенные слова из текста и говорит: «У Бога Отца, Сына и Духа Святого было совещание, и они согласились сделать человека точно копией из себя». Не образом Божьим, а точной копией. Теперь вся эта община кричит: «Я копия Бога!» И даже кричат: «Я Бог!» И все это делается в евангельских церквах. Вот как дьявол начинает как раз то обольщение, о котором мы говорили в начале. Начинает легонько и ведет человека куда хочет. Поэтому мы должны быть сегодня очень внимательны к тому, какую читаем литературу. Мы радуемся, что легче стало привозить сюда литературу. Но наблюдая за тем, какие происшествия происходят на Западе, мы страшимся, что весь этот яд придет к вам. Я уже говорил, что у нас многие общины обольщены. 20 лет назад я шел в любую евангельскую книготорговлю и брал книги, не заботясь о том, кто их писал и откуда они идут. Сегодня так уже не пойдет. 80% продаваемой христианской литературы никуда не годится. То же самое и в области грампластинок. Мы получили для наших радиопрограмм бесплатно пакеты с грампластинками. В каждом пакете по 8 пластинок. Последний раз мы получили 8 пластинок, и в каждой было от 8 до 9 псалмов. Из всех этих пластинок я мог использовать только 1 псалом. Все остальное было никуда не годно, и я их сжег. Теперь несколько слов о некоторых последствиях этих обольщений. Во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10-11 стих мы читаем: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Здесь мы замечаем, что человек, который не принимает любовь к истине, выставлен на открытое место для таких обольщений. Сегодня больше ищут знамений, чем послушание Слову Божьему. И тогда послушание часто остается в стороне. Остается в стороне библейское учение ради того, чтобы пережить эти знамения. Мы ответственны перед Богом наблюдать за тем, чтобы принимать только Слово Божие, только истину. Апостол Павел говорит о верующих из Верии, что они были лучшими верующими, потому что каждый день исследовали Писание, чтобы знать, точно ли так, как Павел проповедует. Так же сегодня смотрит и мир. Человек, который попадает под это обольщение, теряет способность различения духов. Страшно, когда человек перестает понимать, кому он служит, дьяволу или Богу. Знаю одного пастора, у которого тоже много было таких переживаний. Я спросил его: «Можешь ли точно сказать, служишь ты Богу или дьяволу?» Он откровенно признался: «Эту способность различать я потерял». А как это началось? Он захотел пережить духовное переживание и оставил Библию на второй план. Первое большое следствие обольщения – это то, что человек не обладает больше способностью различать. И второе, на что я хочу обратить внимание, это на 7 главу Евангелия Матфея. Читаем с 21 по 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Здесь мы видим, что эти духовные переживания приводят к ложным свидетельствам о спасении. Речь идет о людях, которые были уверены в том, что они спасены, но они не были спасены. На чем они основывались? Они пророчествовали, изгоняли бесов, творили большие чудеса и верили, что спасены. Они твердо были в этом уверены, но когда Господь придет за своей церковью, они останутся. Не страшно ли? Я не очень охотно хотел бы говорить на эту тему, ведь это тяжелая тема. Но если я вижу, что люди могут идти в ад, потому что никто не обратил на это их внимание, то все равно стараюсь говорить об этом. Итак, обольщение имеет два больших последствия. Человек теряет способность развлечения и имеет ложное свидетельство о спасении. Что же нам делать, если мы теперь все это слышали? В 1 Иоанна 4.1 мы читаем так: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Здесь мы замечаем, что не все, что называется духом, можно принимать как от Духа Святого. Эти духи чудовищно обольщают. В Германии собралась группа, члены которой постоянно говорили языками. Тут же собрались 7 служителей, желающих это дело исследовать. Если это истина от Бога, они тоже хотели бы это пережить. А если нет, хотели бы предупредить общину. Когда они зашли туда, то увидели людей, которые говорили языками, ползали под скамейками, как змеи. Тогда эти 7 мужей стали молиться. Они просили Бога, чтобы Он дал им способность хоть раз заговорить на немецком языке и сказать то, что они говорят языками. Вдруг все стали говорить по-немецки. Пастор всех этих пятидесятников кричал под скамейкой: «Я Бог! Я хочу, чтобы мне поклонялись». Тогда пастыри повелели духам умолкнуть. Один из духов сказал: «Через крещение Духом Святым я так искусно вошел в церковь, что сам пастор этого не заметил. И теперь посредством языков я над ними господствую, как хочу». Писание говорит, что мы должны испытывать духов, от Бога ли они. Мы должны крепко держаться Библии и не придерживаться какого-то духа ради какого-то духовного переживания. Читаем Деяния апостолов, 20 глава, 27 по 30 стихи. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Здесь мы замечаем, что руководство церквами имеет особое задание хранить стадо. Апостол Павел усматривает здесь 2 опасности. Одни войдут извне, а другие восстанут внутри церкви. Это мы снова и снова замечаем на Западе. Обычно кто-нибудь придет извне и заключит контакт с кем-либо внутри церкви, занося семя этого яда внутрь. А потом члены начинают распространять это в церквах. Так обольщают очень многих. В книге Григория Абрамовича «Гам. В раю» описывается переживание одной девушки, которая когда-то была на небе и вернулась. Эта книга содержит в себе совершенно антиевангельское учение, и Гам ее распространяет. Поэтому, братья и сестры, особенно молодежь, если ваши старшие братья будут говорить и предупреждать вас: не читайте таких книг, не имейте контактов с такими-то группами, то будьте внимательны к их предупреждениям. Они это делают потому, что любят вас и хотят сохранить церковь, ведь им это поручено Богом. У Билли Грэйма когда-то было очень хорошее начало. Внешне начали его превозносить через светскую прессу. Один человек по имени Харт сказал: «Давайте превознесем его очень высоко». Через прессу и телевидение его изображали великим человеком. До этого Билли Грэйм говорил, что никогда с либеральными вместе работать не будет. Но с тех пор, когда его стали превозносить, он начал работать даже с непокаявшимися, с неверующими людьми. Во время одной евангелизации он сказал, что кающиеся должны возвращаться в те церкви, откуда они пришли. Если кто-то пришел из католиков, то его посылают назад и так далее. Значит, из всех людей, которые обращаются ко Христу на его собраниях, менее 7% вообще хотят ходить на собрания. Что же это за обращение? Как-то я посетил церковь, в которой было очень хорошее богослужение. Через 8 месяцев я их уже не нашел. Все там перемешалось. Церковь, в которой было 300 членов, совершенно распалась, и двери закрылись на замок. Напоследок мы прочитаем из послания Иуды, с 20 стиха по 23. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа».